И снова вторник, снова вот эта самая ночь, которая закончится утром в среду, то есть завтра утром, и передача «Иосиф и его байки». Правда, мы с вами сегодня не сможем разговаривать, то есть вы не сможете дозваниваться, поскольку я эту передачу записываю. И записываю уже вот второй раз, простите, но такая у меня жизнь и работа. В прошлую передачу, то есть в прошлый вторник, мы были в Санкт-Петербурге, были на замечательном фестивале «Балтийский дом». Очень люблю этот фестиваль. И вообще Санкт-Петербург, я там провел юность, я там жил около 5 лет, с 17 до 21-22. И по поводу этого города вообще могу бесконечно и говорить, и читать стихи, и вспоминать свою прекрасную, тяжелейшую, любимейшую на самом деле юность. Все бы отдал, чтобы жить там в подвале напротив БДТ, подвал сырой, но в этот подвал, извините, заходит Юрский, заходит Смоктуновский, даже забегала молодая Татьяна Васильевна Доронина, так не звали ее тогда, так торжественно. Там были потрясающие поэты, там была вообще замечательная компания, но сейчас не об этом. Я просто говорю о своей прекрасной жизни, которая вот так дает возможность побывать в разных местах, в разных городах, в разных странах. Сегодня я в Узбекистане. Это экспедиция, это то, чем я занимаюсь уже много лет. Я провожу так свой отпуск, и провожу его раз в полгода, иногда раз в году, как вот там очередность меняется. И сейчас у нас экспедиция, замечательная, интереснейшая экспедиция в Узбекистан. А для вас продолжаю читать, это будет окончание документальной повести «Белое море, белые ночи». Еще раз напоминаю, что написано это было давно, более 10 лет тому назад, собственно, тогда, когда состоялась эта экспедиция. А сегодня я сам с удовольствием, вот я читаю, с удовольствием вспоминаю эти прекрасные дни, эти прекрасные картины этого замечательного российского уголка. Вот это Архангельск, ну, собственно, Белое море. И когда вот мы дочитаем довольно быстро, после этого я почитаю еще одну документальную повесть из этой же книжки, из книжки «Странные страны». Собственно, все, собственно, читаю.
«Белое море, белые ночи». Документальная повесть. Утром по обыкновению встал рано, обнаружил, что наш лагерь похож на табор или колонию бомжей. Все, что должно быть вымыто, сложено, упаковано, разбросано в полном беспорядке. Вечером никто этого не заметил. 8 и 9 июля. Низкая облачность, моросящий дождь, плюс 12. Деление суток на утро, день, вечер, ночь не наблюдается. Последний участок пути, 500 километров, цель — полуостров Рыбачий, где в назначенной точке, в назначенный час нас возьмет на борт вертолет. Как указано в описании маршрута, дорога грунтовая, относительно ровная, большей своей частью идущая вдоль границы с Финляндией и Швецией. Дорога действительно ровнее, чем пересеченная местность со множеством болот, бродов, поваленного леса, нагромождений камней и принесенных ледником валунов, по которой нам приходилось идти раньше. Но 500 километров – это расстояние от Москвы до Орла, которое нормальный водитель покрывает максимум часов за 5. По графику, последний перегон мы должны были преодолеть за 40 часов, то есть расчетная скорость примерно 13 километров в час. Вот такая ровная дорога. Плюс время на короткие остановки, плюс 10 часов на сон. Из-за потерянных на Белом море штормовых суток мы должны были ужаться до 30 часов. Как? Это был главный вопрос общего собрания участников экспедиции у въезда на пограничную заставу. Возле шлагбаума стояли давно потерявшие столичный лоск, некогда серебристые, с яркими надписями измученные джипы, окруженные не менее потрепанными, грязными, усталыми людьми. Итоги собрания. Решаемся на бросок без сна. Пытаемся срезать путь, где это возможно. Срезать путь помог Михаил Анатольевич Абызов, которому удалось договориться, что нашу колонну пустят прямо вдоль границы. Это прямее, чем по намеченному маршруту, а значит, быстрее. Пока мы были заняты обсуждением своих дел, к джипам стянулось почти все взрослое и детское население заставы. Видимо, недоверие к незнакомцев у пограничников в крови. По крайней мере, нам сначала показалось, что местные настроены недружелюбно. По мере того, как все больше мальчишек обтирали рукавами налившую на двери джипов грязь, чтобы рассмотреть рисунки на борту, обстановка менялась, и холодная война, в конце концов, завершилась обменом подарками и прощальными объятиями. Мы двинулись дальше. По границе шли в притирку к распаханной контрольной следовой полосе. Иногда мы видели солдат в дозоре, ничего общего с бдительными пограничниками на советских плакатах. Идут, не торопясь, беседуют, не обращают на нас никакого внимания, хотя им, конечно же, сообщили о прохождении колонны. Через колючую проволоку, натянутую на тоненькие столбики, улыбались финские пограничники. Может быть, они были бы рады принять нас на своей территории. Где-то поблизости во время войны проходила линия Маннергейма, и можно было заметить остов немецкого орудия, гильзу от гаубичного снаряда или смятую каску. Все это было настоящим, покоилось здесь со времен войны, только сейчас казалось киношным реквизитом, а пейзаж за окном машины — декорацией. Реальность ограничивалась рулем, звуком мотора, сцеплением шин с дорогой. В какой-то момент мы вдруг выехали на твердый грунт и почувствовали возможность прибавить скорость. Дали по газам. Из-за поломок, полученных на водном этапе, часть джипов пришлось снять с маршрута, и оставшиеся 5 машин шли нагруженными до предела. Экипаж состоял теперь не из 2-3 человек, а из 4 или даже 5. На верхних багажниках крепили снаряжение или части покалеченных мотоциклов. Пыль, пот, грязь, прилипающую к рулю руки. Устали. Но едем, едем, едем. Пейзаж меняется часто. То скалы, то песчаная дорога, то подлесок. Очертания размытые и нерезкие. Взгляд фокусируется только на том, что видно в лобовое стекло и зеркало заднего вида. В зеркале вдруг произошло нечто, что заставило меня усомниться в собственной адекватности. Над джипом Васи Мажухина высоко в воздух взлетело колесо и, описав красивую дугу, исчезло в лесу. Вася при этом продолжал ехать на 3 колесах и только через несколько секунд остановился, аккуратно посадив джип на ступицу. Колесо удалось найти по примятым и сломанным верхушкам деревьев. Наверное, также нашли тунгусский метеорит. Вынужденную короткую остановку используем для короткого отдыха. Дольше по прямой до конца. Этот финишный спорт ознаменовался моим личным рекордом – 23 часа за рулем. Как правы были те, кто выбирал, определял, прочерчивал маршрут. Не знаю, где еще на Земле можно на одном полуострове найти такую частую и взаимоисключающую смену пейзажей, рельефов, стихий, как на Кольском. Кино, кино, кино. И вот по законам киномонтажа, после крупного плана, колеса, руля, ближайших метров дороги, резко открывается широчайшая панорама. Самый общий план до Баренцева моря, до горизонта. И уже совсем ибсеновские пейзажи, скалы и фьорды. Глядя на эту красоту, буквально ощущаешь ее рукотворность, будто действительно мосфильмовские бутафоры специально лепили этот рельеф, подбирали оттенки серого и зеленого, подкрашивали воду темно-синим еще чуть-чуть. Остается несколько километров. Мы идем по высокой гряде, Ищем место, где можно спуститься к воде, на галечный берег, куда и должен приземлиться вертолет. Уже, кажется, я его слышу. Монотонность величественных пейзажей, сменяющих друг друга, как однотипные декорации на поворотном круге, усыпляет. Никто не балагурит, как обычно в эфире, не пытается веселить попутчиков, только бы дотерпеть, доехать, дожать. Штормовое белое море, вязкие болота, камни, валуны, кольская тайга с поваленными деревьями, вечными палками в колеса, и теперь, наконец, ровная и ясная дорога. Катимся к финалу. И вдруг одна из машин, медленно идущих караваном, делает незапланированный зигзаг, валится на бок, перекатывается на крышу, на другой бок, сминая деревья и крупные кусты. Эти деревья и кусты, конечно, мощная внутренняя рама не дали джипу набирать скорость, падая с крутого склона, и спасли тех, кто был внутри. Мгновенно взорвался эфир, все проснулись, ринулись выяснять, помогать. Оказалось, что за рулем четвертого экипажа уснул водитель М.А. Абызов. Рядом дремали его жена Катя и сын Даня. Несколько раз перевернувшись, помятый, с выбитыми стеклами, джип встал на колеса на ровной площадке у самой воды, идеально подходившей для посадки вертолета. В результате происшествия никто, кроме джипа, не пострадал. Экипаж номер 4 закончил экспедицию чуть раньше других. Буквально в нескольких десятках метров от злополучного места мы нашли съезд с гряды, выехали на берег. Вертолету сообщили координаты, а они сообщили, что прилетят за нами через час-полтора. Из каких-то самых тайных тайников Миша Абызов извлекает самое неприкосновенное и вкусное шампанское, но перед этим мы снимаем себя и сдаем Давыдову шлемы, перчатки, очки, сапоги, системы индивидуального водоснабжения, много-много всего, без чего нельзя было пройти эту непростую и замечательную дорогу, и что совсем не понадобится через каких-то пару часов. Все это снаряжение вместе с джипами, квадроциклами, мотоциклами, гидроциклами, рафтами, будет ждать следующей экспедиции. Перед тем, как переодеться в гражданское, самые отчаянные, таких немало, совершают прощальный заплыв в Баренцево море, которое сейчас, в июле, прогрелось до 5-6 градусов. Потом снова шампанское или что-то покрепче, костер, прощание, погрузка в вертолет. Над морем по-прежнему солнце, и хоть море уже не белое, а Баренцево, этот бесконечный белый день продолжается. Когда Антион закончится, как закончилась наша экспедиция? Здесь, говорят, наступит полярная ночь, а на нас с неотвратимостью полярной ночи наступит Москва. Характеристика, данная спортивным руководителем экспедиции Александром Давыдовым, своим ближайшим соратником, благодаря которым мы оказались в белые ночи на Белом море и дошли до Баренцева, записанная автором на одном из привалов и цитируемая в точности, без вмешательства редактора. «У нас номер один Денис Линчевский». Реально уникальный человек. Единственный в мире, который упал с высоты 1 километр и остался жив, при этом продолжает активно заниматься экстремальными видами спорта. По призванию он бейс-джампер. Бейс – это прыжки с парашютом с неподвижных объектов. В самом названии зашифрованы первые буквы этих объектов – скалы, мосты, высотные здания. Денис в этом высокий профессионал и входит в десятку лучших бейс-джамперов мира. Бейс-джамперы, как саперы, ошибаются только один раз, поскольку прыгают они без запасного парашюта. Поэтому готовиться к прыжку и выполнять трюк нужно предельно четко. С Денисом был случай во Франции, когда он прыгал со скалы и, неверно оценив расстояние до земли, поздно дернул за кольцо. Парашют выскочил, вытащил, но не раскрылся. И Денис, как говорят джамперы, вытянул на тряпке. Помогло ему то, что он был в костюме летучей мыши и шел по касательной к земле, и так упал в глубокий снег прямо к ногам своей будущей жены. Его жена тоже, Бейсер, снимала прыжок на камеру. Живет он в подмосковном Протвино и руководит там станцией мототехники. На Кольском он был навигатором на маршруте с группой мотоциклистов, фактически палочкой-выручалочкой, особенно для тех, кто не слишком хорошо был знаком с техникой. Номер два. Дима Верещак. Наш бессменный механик-водитель, обладающий правами всех категорий, участвовал в испытаниях автомобилей на полигоне в Дмитрове. Вести машину он может сутками, почти без отдыха. Единственное, что ему для этого требуется, постоянно пополняемый запас Кока-Колы. Вместе со вторым механиком они за ночь привели в рабочее состояние затопленные машины. Номер три. Арсений Болдырев. Человек по-своему уникальный, физик-оптик. Закончил МГУ и почти защитил кандидатскую диссертацию. Профессиональный экстремал, обладатель уникального рекорда прыжка на каяке с 32-метрового водопада в Мексике. В российском экстремальном каякинге его почитают как гуру. Он никогда не ошибался, что в экстремальном спорте очень важно. Кстати, он же первым в России прошел водопад Маманя, который наша экспедиция осторожно обошла. В экспедициях мы обычно передвигаемся параллельными группами. Мотоконвой и конвой джипов. На Кольском Арсений отвечал за джипы. Как правило, моторизированная группа уходит вперед без технической поддержки, без еды, без какого-либо полезного груза. И вот тут очень важно, чтобы автомобильный конвой приходил в нужную точку маршрута через минимальный срок, потому что от этого иногда зависит даже жизнь людей. С этим Арсений всегда справляется блестяще. С Арсением и Васей мы много работали для телеканала «Русский экстрим», сняли порядка 15 передач в Мексике, Лаосе, Камбодже, Марокко, Замбези. В команде гидов Арсений, пожалуй, самый молодой, самый опытный. Как профессиональный каякер, он на «ты» с горной водой, еще является профессиональным инструктором по внедорожному вождению джипов, мотоциклов, летает на вертолете, обладает солидной спелеоподготовкой, в общем, и на воде, и на земле, и в небе, и под землей. Номер четыре. Алексей Демидов, тоже интересный человек. Как и Верещак, представляет дмитровскую группировку, вообще большинство ребят из Подмосковья. Протвино, Дмитров, Серпухов, Красногорск. Леша – профессиональный мотокроссмен, которого посадили на мотоцикл в раннем детстве, и он всю жизнь провел, не слезая с этого агрегата. У него довольно удачно сложилась спортивная карьера. В списке его травм более 40 переломов, за что профессионалы Лешу очень уважают. Служил он на севере в морской пехоте в элитном подразделении «Белый медведь». Для нас он мотогуру, непререкаемый авторитет во всем, что связано с мотоциклами. Он и нас обучил ездить на мотоциклах. Сейчас в нашей команде он выполняет роль механика и полностью отвечает за подготовку всей мототехники, мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов, снегоходов. Номер пять. Слава Кашурин или Борода. Он не из Подмосковья, а из Питера. И его мама делает знаменитое «Северное сияние», фантастически вкуснейший самогон, который во всех экспедициях берегут для самых торжественных случаев. Он создатель дизайна и стиля, который для каждой экспедиции разрабатывается специально, и разработчик креативных проектов на маршруте. Например, «Ледовый городок на Байкале», его идея воплощения. Слава наш шеф-повар. Много занимаясь дизайном, он на еду переносит дизайнерский подход. В самых невероятных местах ухитряется раздобыть свежайшие местные продукты, соединяет их в блюдах в невероятных сочетаниях. Просто высокая кухня. Еще в школьном возрасте родители увезли Славу в Германию, но, к счастью, через 5 лет им отказали в выдаче вида на жительство. Страшно подумать, что мы могли бы не познакомиться. Номер шесть. Вася Мажухин. Уникален тем, что сочетает в себе несочетаемые качества. Будучи далеко не самым аккуратным человеком в быту, в наших экспедициях он выполняет две функции, требующие предельной аккуратности. Вася – профессиональный хирург и занимается у нас починкой людей. В каких бы условиях он этим ни занимался, операции проходят со строжайшим соблюдением санитарных норм. Как только он открывает свой волшебный чемоданчик, мгновенно перевоплощает из обычного Васи в доктора Мажухина. Вторая его профессия – оператор. Причем Васин творческий рост от посредственного владения любительской видеокамерой до высочайшего мастерства и знания новейшего оборудования произошел на наших глазах. Васю Мажухина знают как оператора на телевидении, где он время от времени проводит мастер-классы. Западные партнеры зовут его мистер Спасси. Вася в состоянии есть настолько острую пищу, что любой другой посчитает ее несовместимой с существованием. Номер 7. Александр Мищерев. По основной профессии Саша Кузнец, человек, который работает с металлом и творчески самовыражается посредством ковки, занимается промышленным альпинизмом. Для экспедиции важен его каякерский бэкграунд и великолепные навыки скалолаза. Если на какой-то части маршрута требуются веревки и страховки, это к Саше. Еще он очень хороший механик. Парк нашей техники все время растет. Она очень хорошая, но эксплуатируется в таких условиях, что без Сашиных рук вряд ли пережила бы одну экспедицию. И, наконец, автобиография Александра Давыдова. Окончил авиационный техникум по специальности авиационное вооружение. Никогда по специальности не работал. С детства занимался путешествиями и походами. Позже увлекся каякингом, продолжал путешествовать и развил эту тему до профессионального экстрима. В 1996 году поучаствовал в проекте «Camel Trophy» в Аргентине, Парагвае, Чили. Нашу команду из двух человек отобрали из 5000 претендентов. На всех отборочных этапах я набирался навыков внедорожного вождения и сильно привязался к автомобилю. После Camel Trophy пришел к организации путешествий и уникальных экспедиций, чем и продолжаю заниматься до сих пор.
Вот здесь закончилась повесть документальная «Белое море, белые ночи». Мы действительно прошли горловину Белого моря на гидроциклах. А сейчас почитаю вам и расскажу вам свою небольшую документальную повесть, которая называется «Белое солнце Такламакана». Это пустыня, ее иногда называют Таклимакан в Китае. Мы тоже ее прошли, впервые прошли на транспорте. В основном шли на квадроциклах, мотоциклах, багги. И историю этого перехода вы сейчас услышите.
«Белое солнце Такламакана». Документальная повесть. Из технического паспорта экспедиции. Состав участников – 26 человек. Транспорт – мотоциклы – 4, квадроциклы – 5, багги – 3, джипы – 4, грузовые вездеходы – обоз – 2, сроки 16 дней, в том числе переход пустыни 4 дня, преодолеваемое расстояние более 5000 километров, из них по пустыне более 300 километров. Температура воздуха от плюс 2 градусов в горных участках Монголии до плюс 52 градусов в пустыне Такламакан. Ветер во время песчаной бури южный 21 метр в секунду. К этой экспедиции готовились долго, значительно дольше, чем к другим. Почему? Мы осознали это потом, когда наступили те самые 4 дня, ради которых все затевалось. Сначала путь по Алтаю, затем переход через Монголию, пересечение границы Монголии и Китая с крутым шмоном, устроенным китайскими пограничниками, несколько интереснейших дней в Урумчи, столице уйгурского автономного округа Синьцзян. Знакомились с уйгурскими традициями, культурой, историей, кухней, лицезрели мумии, посещали буддийские пещеры, конечно, понимали, что это лишь пауза, после которой мы вновь возобновим экспедицию и пройдем на мототехнике впервые через одну из самых больших пустынь мира – Такламакан. Знали, что будет трудно, но ведь нам не впервой. Мы уже 10 лет бороздим бездорожье, которое никто еще не бороздил. Предполагали, что эта экспедиция будет самой-самой, ну, амбициозной, что ли. Но знать одно, а вот пройти – команда. В каждой экспедиции приблизительно 30 участников. Из них 10-12 – спортивно-профессиональное ядро, состоящее из уникальнейших типов. Собрал их Александр Давыдов, неизменный руководитель всех экспедиций, военный вертолетчик по профессии. Однажды на Эльбрусе демонстрировал фигуры высшего пилотажа. Я находился внутри крошечной машины, чуть не сошел с ума. Особенно, когда в какой-то момент понял, что не мы вращаемся вокруг Эльбруса, а Эльбрус вокруг нас. Примерно так же он управляется с любым транспортом. Однажды мы покоряли бездорожье в Перу. Сквозь плотную пыль Давыдов мчался впереди на мотоцикле. Вдруг перед глазами картина в рапиде. Мотоцикл резко остановился, а Саша продолжил полет. Сначала несколько метров вверх, потом камнем вниз. У Анатолия Борисовича Чубайса, мы с ним в одном экипаже, вырвалось ненормативное слово, по смыслу близкое к понятию «кирдык». Резко затормозили, подбежали к Саше. Тот лежал неподвижно, в нелепой позе, лицом в пыль, мертв. Но шевельнулась рука, нога, мертвый встал, заполз на мотоцикл и поехал. Только добравшись до лагеря, все увидели, как сильно он разбился, что не помешало ему, впрочем, на следующий день повести экспедицию дальше. Многие из этого спортивного ядра – чемпионы по какому-нибудь виду спорта, есть рекордсмены по каяке, есть человек, который преодолел чуть ли не все водопады мира, есть призер по затяжным прыжкам с парашютом. Про альпинистов, скалолазов, дайверов нечего и говорить, банальность. Есть действующий «Айронмен», один из видов триатлона, где спортсмены состязаются в трех видах – бег, плавание и велосипед. Василий Мажухин, он же врач и видеооператор. В какой бы стране мы ни находились, какая бы ни была температура и время, оставленное для отдыха, Вася всегда в 6 утра бежит свои пару десятков километров. Приглашаются 3-4 механика, спецы по транспорту, задействованному в данной экспедиции. Всегда есть джипы, а поэтому присутствуют автомеханики. Но бывает и специфическая техника: снегоходы, зимний Байкал, гидроциклы Белое море, квадроциклы Южная Америка и не только. Машины нужно чинить каждый день, так как идем мы реально непроходимыми тропами, разбивающими железных коней в хлам. И есть группа любителей, которые, тем не менее, тоже имеют всякие спортивные разряды и хорошую физическую подготовку. Это не экскурсанты, не созерцатели, люди спортивно подкованные. Среди них Леня Казинет, чемпион мира по групповым прыжкам с парашютом, а также чемпион Европы по парусному спорту, Анри Рапопорт, десантник. Есть призеры по мотогонкам, капитан женской сборной Москвы по волейболу и прочие разрядники по плаванию, самбо и даже шахматом. Цель одна – пройти там и так, где и как никто еще не ходил. Например, зимний Байкал. Его много раз пересекали поперек, но мы впервые прошли Байкал по льду, преодолев трещины и торосы вдоль от Слюдянки до Северобайкальска на снегоходах. В монгольских болотах машина может просто утонуть. Двигаться там можно, петляя через твердые участки. Мы прошли по прямой на квадроциклах и джипах. Горловину Белого моря первыми в мире переплыли на гидроциклах. Бывает и неудач. Например, первая экспедиция в Узбекистан, где мы пытались найти проход через высокогорный хребет на мото- и квадроциклах, в результате, после нескольких штурмов и многократных падений, когда начался град с дождем, перешедший в снегопад, признали, что не проходим. И вернулись в лагерь, не одолев препятствия и не решив главную задачу. Обычно подготовка к экспедиции начинается с прескаута. Давыдов и еще 2-3 профессионала, включая оператора, проводят своего рода разведку, получают подробные спутниковые снимки маршрута, делают карту и обязательно вылетают на место, чтобы пройти наиболее сложные участки. Это репетиция. Так было всегда. Непосредственно перед стартом все участники собираются на брифинг, где каждому выдается карта и подробное описание маршрута. Но в этом случае все было иначе. Заведомо известно, что пустыня Такламакан непроходима. Для трех разведчиков без нужного количества топлива, воды, снаряжения пройти ее можно один раз, без репетиций. До нас эту пустыню преодолевали только на верблюдах, везя запас воды, еды и самих верблюдов. На эти переходы решались в определенное время года, когда жара относительно уменьшалась, и длились они не менее 2 месяцев. Здесь субтропики, отметка на градуснике зашкаливает за 50. Рассчитывали проехать на мотоциклах, квадроциклах и джипах за 4 дня. Понятно, нужен немалый резерв горючего, заправок по дороге не предвиделось. Для перевозки топлива создали обоз, 2 грузовика «Мерседес» невероятной выносливости, спецтехника для пустыни. Транспорт обычно добывает Давыдов, как правило, что-то из арсенала Бундесфера. Он же нашел 2 отчаянных китайцев, которые то ли хотели заработать, то ли их обуял спортивный азарт. Во всяком случае, они на этих «Мерсах» потащили за нами горючее и воду. Вообще-то мы по пескам ходили много раз. Каракум, Кызылкум, Атакама, Чили, Наска, Перу. И знаем, что для передвижения по пустыне необходимо спускать шины почти до дисков, двигаться на самых низких скоростях. Есть технология прохождения барханов. Машина должна набрать скорость, чтобы добраться ровно до гребня. Если не дожимаешь, сползешь вниз и можешь придавить того, кто сзади. Но если перегазуешь, рискуешь рухнуть в обрыв. А высота бархана достигает 15, а то и 20 метров. Так что падать придется с 7-го этажа. Здесь важен штурман, который должен быстро и точно сообщать пилоту расстояние до верхней границы или ближайшего обрыва. Когда Анатолий Борисович был за рулем, он пытался сделать из меня суперштурмана, но вряд ли из этого вышло чего. Видя, что до обрыва метр, я молчал, считая, что беспокоиться не о чем. А когда говорил, ну, где-то 50 сантиметров, он ругался. «Так неправильно, надо говорить 0,5 метра». Бывали ситуации, когда наша багги становилась практически на попа. Казалось, вот-вот перевернемся на крышу. Вроде бы знакомо по прежним походам, но здесь оказалось круче во всех смыслах. Обычно барханы можно объехать, но в Такламакане нельзя. Они тянутся грядой один за другим вдоль пути. Если пытаешься объехать, уйдешь в сторону, вглубь пустыни – и пропадешь. Поэтому барханы Такламакана можно только преодолевать. День первый. План такой. Выдвигаемся в пустыню на некое расстояние, чтобы оценить реальную возможность движения. Высота бархана от 10 до 20 метров. С одной стороны он плоский, с другой вертикальный. Старт в 6 утра, самое нежаркое время. Первым Давыдов, за ним мотоциклы, квадроциклы, багги, джипы. Замыкают колонну «Мерседесы» с китайцами и горючим. В первый день прошли 60-70 километров. Пока взятие барханов было в новинку, один въезжал, остальные наблюдали, давали советы, комментировали, но вскоре процесс вошел в рабочий режим, и конвой двинулся. Остановки только по нужде и попить поесть. Еда с песком, помидоры, хлеб, все в песочной панировке. Много падали. К счастью, обошлось без крупных травм, как когда-то в Монголии, где один из наших сломал позвоночник, но все-таки продвигались тяжело. Техника буксовала, джипы вязли. Тем не менее, за первый день преодолели расстояние, позволившее Давыдову решиться на продолжение пути. Саша знал, скоро дюны станут еще более высокими и частыми, поэтому он предупредил, что самое сложное – конец завтрашнего дня, когда мы достигнем точки невозврата. Это выражение обычно употребляется в переносном смысле, но здесь обнаружилось его прямое значение. Нужно грамотно рассчитать запас топлива, выносливость техники, силу и здоровье людей и понять, что возвращение потребует ресурсов не меньших, чем путь вперед. Устали страшно, но все же первый день внушал оптимизм. Итак, вперед. День второй. Жара усилилась, или так казалось, но перегрев ощущали все, и люди, и машины. Побили один квадроцикл, его пришлось оставить, хотя не в наших правилах. Техника жарилась и ломалась. Закипели три мотоцикла, багги периодически глохли, остановились на ремонт. В одну минуту соорудили некое подобие тента из куска брезента, не более 1,5 метра тени, и орава грязных потных мужиков ломанулась в этот тенистый уголок. Кстати, это был единственный переход, в котором не рискнула принять участие ни одна женщина. Мудрое решение. Разумеется, мысль тратить драгоценную воду на такую ненужную роскошь, как мытье, никому даже в голову не приходила. Какой смысл мыться, живя внутри песка. Через секунду на очищенную поверхность кожи ложатся новые слои. И тут Анатолий Борисович сделал открытие. Высыпав горсть песка на свое тело, он сказал, что изобрел процедуру очищения кожи. Когда я возразил, что это уже давным-давно делается в спа-салонах, называется пилинг и скраб, он очень удивился. В этот день нужно пройти более 100 километров, и если их одолеем, двинемся дальше, если нет, вернемся. Мотоциклы могут не выдержать, да и багги кипят. Наши чубайсом-багги похожи на космический корабль, вернее, на НЛО, напичканы всяким тюнингом. Когда еще до пересечения границы с Китаем мы проезжали через монгольские деревни, она вызывала ажиотаж у местного населения, особенно у детей, которые в восторге бежали рядом, свистели, кричали, пытались догнать и потрогать. Уверен, что проход этой марсианской диковинки породит новую монгольскую мифологию. Так вот, весь этот тюнинг не учитывал адскую жару здесь. Периодически закипал и глох двигатель, было неудобно сидеть, багги казалось каким-то самоходным постаментом. И вдобавок безумное количество ремней безопасности, которое в жуткой жаре создавали ощущение, что тебя приклеили к сиденью и замотали скотчем. Никто уже ничего не фотографировал, все искали 20 сантиметров тени и валились туда. Шлемы не снимали, хотя под солнцем они превращались в раскаленные кастрюли, надетые на головы. Мозги плавились буквально. В этих экспедициях многие иносказания обретают прямой смысл. Когда я увидел, что датчик температуры охлаждающей жидкости в нашем НЛО показывает 250 градусов, стало понятно, что его надо ремонтировать. И вот тут я сломал зуб. Как? Не знаю. Хотелось бы сказать, что в борьбе со стихией, но нет. Все было прозаично. Ближе к вечеру на одной из остановок от баги даже не отходили, сил не оставалось. Выпили горячей воды, другой не было. Подошел Леша Чубайс, сын Анатолия Борисовича, с бутербродами. Я ухватил этот песчаный бутерброд, стал жевать и почувствовал, что вместе с песком жую свой зуб. Я его выплюнул вместе с песком, так что зубной фее его не найти. В темноте мокрые, грязные, беззубые, один из нас, начали ставить палатки. Договорились, что точка невозврата пройдена. Завтра идем на вторую половину маршрута. Ночью началась буря. Буря! Я слышал выражение «буря в пустыне», так называлась военная операция в Ираке, но это было литературным эпитетом, и вот его материализация. Поставил палатку, надул матрас, залез в спальный мешок Естественно, всюду сплошной песок. Расстелил, задраил, быстро уснул. Не знаю, сколько проспал, час-два, проснулся от жуткого шума, похожего на шум дождя или даже града, как если бы кто-то колотил по палатке палками. Удары усиливались, вдруг палатка куда-то поехала, и, не успев испугаться, я попытался высунуться. В образовавшуюся щель повалил песок, будто кто-то лопатами забрасывал его внутрь. Мелькали фонарики, бегали люди в мотоочках, сильнейший ветер валил с ног. Увидел или показалось, что дальний бархан конкретно так двинулся прямо на меня. И вот тут испугался, потому что понял, и если не показалось, и он дойдет, то я останусь здесь навсегда. Пролетел какой-то рюкзак, проносились майки, продукты, пластиковые бутылки, чьи-то вещи. Где-то неподалеку с подветренной стороны должна была стоять палатка Анатолия Борисовича и наша машина, но ничего этого я не нашел. Потом оказалось, что Анатолий Борисович, как это ему свойственно, почувствовал бурю раньше других, переставил палатку, переехал в другое место, не заметив, что наверху устроился кто-то из одуревших от жары техников, так и перегонял с человеком на крыше. Я вылез из палатки, попытался застегнуть ее снаружи, но она взлетела. Стал ловить, цепляться за края. Она надулась, превратилась в подобие воздушного шара, начала поднимать меня, как корзину. Сейчас смешно, а было жутко. Рядом огромная общая палатка воспарила и исчезла в песчаном вихре. Все были перепуганы, пытались спасти вещи, технику, еду. Барханы шевелились, грозили накрыть наш лагерь. Длилось это долго, а может, и не так долго, как показалось. На рассвете обнаружилось, многие вещи либо улетели куда-то в небесную высь, либо погребены под песком. Картина напоминала марсианские хроники. Бродили люди в очках, трусах, шлемах, пытались что-то откопать, ничего не было слышно, звуки уносил ветер. И до бури мы жили в песке, но сейчас песок жил в нас. В спальных мешках, палатках, в рации, во рту, в ушах, в волосах, в глазах. Потихоньку попробовали шутить. Убедились, что все живы, никто не улетел и никого не засыпало. Потери были тем не менее. Пропали какие-то продукты, перевернулся бидон с водой. Одну крупную палатку нашли, установили, приготовили завтрак, смесь гречки с песком, и двинулись вперед. Именно вперед. Точка невозврата пройдена. День третий. В пустыне очень быстро, прохладное утро, около 28-30 градусов, становится жарким днем. Как только солнце приближается к зениту, а это происходит как-то сразу, песок раскаляется и наступает ад. Вот и теперь, после ночной холодной безумной бури, наступил обычный тихий неподвижный день. Мы тем же способом двинулись по пустыне, опять взбирались на бархан по его пологой части, опять всеми силами старались не свалиться с вершины. Между некоторыми барханами расстояние оказывалось большим, чем между другими. И тогда создавалось обманчивое впечатление, что это некая тенденция. Вот сейчас они вообще станут все реже, реже и, наконец, закончатся. Но нет. Вновь зачастили, конца и краю не видно. Определить дистанции между ними на глаз непросто. В пустыне не действует система координат, к которым все привыкли. Это как на большой глубине. Кажется, что проплыл километр, а сдвинулся всего лишь на десяток метров. Здесь ситуация еще сложнее. Нет ориентиров для соотнесения масштаба. Кроме песка ничего нет. Вот и соотносишь себя с песчинкой и, в конце концов, сам себе кажешься такой же песчинкой. Горизонт в пустыне совсем не такое, как на обычной равнине, не такое, как в море. При этом восприятие все время изменчиво. То кажется, что до бархана рукой подать, но едешь до него бесконечно. То наоборот, впечатление, что он где-то далеко, а на самом деле прыгаешь с бархана на бархан. Мне приходилось бывать в самых различных ландшафтах, климатических зонах, природных условиях, джунгли, болота, лед, океан. Однажды на реке Малоги в 2 часах езды от Москвы, мы оказались в таком диком непроходимом лесу, какой я до этого видел только в джунглях Амазонки, продираясь сквозь него при помощи бензопилы и топора, и здесь и в других местах ты становишься частью среды, срастаешься с ней и открываешь в себе новые, порой неожиданные способности и резервы. Пустыня уникальна. Это нечто самое величественное, необъяснимое, глобальное, непостижимое, огромное и парадоксальное. Песок, песок, ничего, кроме песка, солнца, неба, ветра, которым почему-то свелась твоя жизнь. Грязные, до отказа забитые песком, мы мечтали только о воде, в любом ее проявлении – море, реки, ванны, душа, лужи, канавы. И вдруг крик в рации «Вода!» Первая мысль – бред, злая шутка или мираж. Ведь понятно, что мираж – то, что возникает в голове человека, а вовсе не какое-то физическое явление. Но потом раздался еще один возглас – «Вода!» И тут открылось озеро. Немаленькое, 40-50 квадратных метров. Откуда взялось? По каким законам физики, химии или географии? Не понимаю. Это был царский подарок, сделанный необъяснимой пустыней Такламакан. Мы побросали свои транспортные средства и побежали, утопая в песке, раздеваясь на ходу, скидывая с себя тяжелую амуницию. Наверное, со стороны это зрелище выглядело очень смешно. 1,5 десятка полуголых мужиков бегут к вожделенному водоему. А кое-кто прыгнул в воду, не раздеваясь. Последним к озеру приблизился интеллигентный Анатолий Борисович, однако звуки он при этом издавал такие, но нечленораздельные, мычаще восторженные. Весь этот гедонизм, однако, прервал Давыдов, призвавший не срывать график. И хотя в других экспедициях мы обычно размещались на ночлег возле водоема, здесь это правило не было соблюдено, поскольку места стоянок были точно рассчитаны. С водой простились и добрались до стоянки, где расставили палатки, помня о прошедшей ночи, подальше от барханов. И вот тут устроили праздничный ужин с украинским салом и холодной водкой. Водку охладили в небольшом холодильнике, размещенном в обозе. Воду там не охлаждали, пили теплую, даже горячую. Но уж водку-то, понятное дело. Сало, как обычно, выдал Андрей Рапопорт, щирый украинец, выпускник Донецкого университета, который в какой бы стране ему ни оказались, от Кубы до Новой Зеландии, не оставлял нас без сала с чесночком. Последняя ночь. Ноктюрн. Впрочем, то, что она последняя, вовсе не обязательно. На следующий день мы планировали завершить переход, но не знали, как поведет себя пустыня. Ночь обошлась без бури, зато в голову полезли несвоевременные мысли, прямо как у Горького. Например, о том, что каждому человеку, особенно ребенку, необходимо хотя бы одну ночь провести в пустыне. Это было бы полезнее целого курса школьной астрономии, да и не только астрономии. Звездное небо в пустыне – это то, чего больше нельзя увидеть нигде. Где? Впервые я ощутил это в самой первой экспедиции в Узбекистане, в Кызылкумах. Мы шли огромной колонной автомототехники, ночь кто-то сломался. Пока ремонтировали, я отошел в глубину пустыни, огни фар, голоса людей пропали. Я оказался внутри звездного неба и не поверил своим глазам. Любимая строчка Багрицкого «По звездам проносит шаланду». Впрочем, это про море, а звездное небо в пустыне сравнимо ни с небом над океаном, ни даже над горами. Вообще человек, который никогда не погружался в чистую природу, не понимает, где он живет. Только там можно соотнести себя с мирозданием, понять, что ты на планете Земля и даже во Вселенной. И вот еще. Эту картину невозможно зафиксировать никакой аппаратурой. Нельзя снять на самую совершенную фото или видеокамеру. В этом тоже магия. Понимаешь? что режиссер, который все это замутил, покруче самых великих моих коллег. Ему лампочки для звездного неба не нужны. В городах, в любой части света легко находить всякие созвездия. Вот Орион, вот Медведица, вот Плеяды. В пустыне школьная астрономия не работает, теряясь в миллиардах других светил, которые видны только там. И есть лишь космос во всей его непостижимости. Никогда ни в одной пустыне не видел тучи облаков. Всегда чистое небо. И случайно Моисей встретился с Господом именно в пустыне, и по ней 40 лет водил евреев. Не по лесам, не по долинам, не по взгорьям. День 4. Последний день. Вообще, о феномене последнего дня стоит поговорить. Экспедиция обычно готовится где-то за год. Всегда нетерпение. Ну, когда же? Когда? И вот все готово. Уже самолеты, обычная жизнь далеко. Ты летишь к некой вожделенной, невиданной точке с экзотическим, порой труднопроизносимым названием, о которой думал, мечтал, фантазировал. Но в самом прекрасном путешествии наступает момент, когда вдруг хочется, чтобы оно закончилось. Начинаешь считать, сколько осталось километров, барханов, сколько еще выдержит техника и психика. И даже когда что-то ломается, возникает предательская мыслишка. Вот и хорошо, можно передать. Я покинул серебряный багги Чубайса и напросился к Андрею Рапопорту в джип. Что-то новое напоследок. Мы плотно садились на днище, так что все останавливались и бросались на помощь. Не раз машина оказывалась под очень опасным углом к склону бархана. Багги Анатолия Борисовича так закипел, что его уже не смогли капитально отремонтировать и закрепили что-то над чем-то какими-то проволочками, веревочками. Казалось, что техника и люди выработали свой ресурс. Идея фикс – дотянуть до финиша. И кажется, вот он. Но нет, снова бархан. И только к концу дня возник оазис, к которому вел полуразрушенный мост, засыпанный песком. На твердой, наконец-то, земле стояла терраса, где сидели несколько китайцев и лежала гора огромных чистых арбузов. Китайцы резали арбузы, а мы, даже не умывшись, жадно их ели. Удивительно. Арбузы были без песка, и впервые за 4 суток не ощущался привычный скрип на зубах, а потом загнали технику на 18-метровую фуру-платформу, и, как всегда, наша компания собралась вместе для финального снимка. Прощальная фотография делается всегда. Конечная точка, которой завершается трудный переход. В нормальной жизни, в городском транспорте, например, мы сторонимся грязных, плохо пахнущих людей. Здесь же ловлю себя на том, что грязь и пот не мешают 2 десяткам мужчин нормальной ориентации страстно обнимать друг друга за плечи, чувствуя под рукой крепкие мускулы и ощущая мощнейшую силу команды. Пройдет 5 минут, объятия разомкнутся, самолет, Москва, работа. Будни, быт, суета, нервы. Но это состояние единения, преодоления, надежности, братства останется на снимке. А Чубайс уже замышляет следующую экспедицию.
Удивительная у нас с вами жизнь, дорогие. Я читаю вам о горячей китайской пустыне. Не так давно рассказывал про «Белое море, белые ночи», а сам сейчас в Узбекистане. Вот так. В прошлый вторник был на театральном фестивале «Балтийский дом», а сегодня в Узбекистане. Но надеюсь, что мы через неделю встретимся в прямом эфире. Я по-прежнему буду рассказывать байки, читать стихи, отвечать на ваши вопросы. И, конечно, жду от вас диалога. Очень жду, что мы вновь заговорим в прямом эфире, и вновь будет звучать передача «Иосиф и его байки». До встречи в ближайший вторник. Спокойной ночи. Нет, не спокойной ночи. слушайте замечательную, любимую мою передачу «Классика рока». До свидания.